говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В начале января в горах Алтая пропал вертолет с большими московскими и местными чиновниками, которых сопровождали фотографы и музыканты. Его долго искали. Когда нашли, оказалось, что 7 человек погибло. Уцелело 4. Стали разбираться. Поначалу было несколько технических версий. Некачественное топливо, отказ двигателя. Они не подтвердились. Тогда стали плясать о цели поездки, а цель была вполне развлекательной – охота. А дело это азартное. А самописцы расшифровали фразу, которую один из пассажиров говорил пилоту – «ниже, еще ниже». Значит, могли преследовать животные или собирались забрать туши уже подстреленных животных. И почти все сгрудились у люка, и вертолет на недопустимо низкой высоте зацепил хвостовым винтом склон горы. А те, кто был у люка, выпали, а дальше уже страшно описывать. И если все так, то, выходит, сами себя наказали, хотя формально виноватым окажется пилот, который выполнил преступную команду. Но дальше больше. Издательский дом «Алтапресс» опубликовал фотографии с места катастрофы. И оказалось, что вокруг упавшего вертолета разбросаны туши животных, которых успели убить охотники. И это был алтайский горный баран, охота на которого полностью запрещена. А это уже состав нового преступления. Но если бы не трагедия, мы бы никогда не узнали, чем промышляют государственные мужи. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Через несколько минут в студии появится эксперт Всемирного фонда «Дикой природы» Алексей Вайсман. А с нами на связи из Барнаула собственный корреспондент газеты «Известия» по Алтаю Сергей Тепляков. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей написал целый цикл публикаций по поводу этой катастрофы. Я считаю, самые честные, самые объективные и самые информационно насыщенные в московской прессе. С нами также на связи из Абакана главный редактор интернет-сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил был награжден премией имени Сахарова за цикл расследовательских материалов о незаконной охоте высших должностных лиц. Кстати, Михаил, я вас порадую. Сегодня на сайте РИА Новости вышла колонка по поводу всей этой совсем нерадостной истории, но вы там упоминаетесь. Вот цитата. «Происшествие в горах Алтая будет целый ряд литературных реминисценций. Ранний белый пароход Чингиза Айтматова и его же последний роман «Когда падают горы», «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Васильева. Все это о человеческих и социальных драмах, порожденных варварским отношением к природе. Изобилует такими сюжетами и наша современная жизнь. Абаканский журналист Михаил Афанасьев, например, много лет неустанно борется с надругательством над Хакасской тайгой в угоду охотничьим забавам начальства, включая московское. И вопрос вам, уважаемые слушатели, вот каким образом, на ваш взгляд, какими способами общество должно поставить под контроль забавы власть придержащих? Как о них вообще-то узнавать, об этих преступных забавах? И как защитить тех, кто отказывается обслуживать эти вещи, например, летчиков или региональных журналистов, которые могут рассказать правду, но иногда даже и не рискуют этого делать? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Итак, Михаил Афанасьев, я сначала поговорю с вами о вашем опыте. Как вам? Ведь это все, эти люди все это не афишируют. Это все очень тихо проходит. Это все проходит глубоко в тайге, как мы только что узнали, в каких-то горах. Летчики не распространяются. О поведении пилотов мы поговорим немножко позже и отдельно. Я сейчас пока о вас, как о журналисте. Как вы об этом узнаете для начала? О том, что случилось? Как они развлеклись?
Ну, знаете, вообще точка кипения, как бы, они же монополизируют абсолютно всю охоту. То есть они говорят, вот это наша тайга, мы цари, все, мы тут охотимся, вот наши базы, они похожи на большие поселки. И потом это им уже становится мало, у них тут свои люди, которые тоже хотят строить базы. Они начинают, ну, в нашей истории, они начали изымать охотугодья у ветеранов Великой Отечественной войны, которые были закреплены за ними, за ветеранами. Они просто начали у них отбирать. И вот тогда это, как бы, и в таком национальном районе, в Лоскистском районе Хакасии, где вот прямо вот очень много хакасов живет, и у них отобрали. И вот эта история пошла наружу. Вот так, ну это в 2002 году. я взялся за эту историю, за эту тему, и вот до сих пор все пишу, и, все, и уже в тюрьме сидел, и судили меня, и все безрезультатно, как охотились таких вот.
А вы все пишете, а они, вы все пишете, вас не сломили, а они все охотятся. То есть, не, а почему, почему вас не слышат, Михаил, как вы считаете, это московская пресса, может быть, не подхватывает то, о чем вы пишете, или вы не можете доказать то, что написано, почему?
Ну, знаете, конечно, что касается московской прессы, конечно, хотелось бы, чтобы они поактивнее в этом участвовали. Сами смотрели, ведь у нас же не просто вот это голословно, там, мы говорим, или чисто слов. Мы сами туда едем, мы также бродим по этой тайге, только единственное, что мы с камерами, с фотоаппаратами снимаем это все, показываем, отдаем. То есть, ну, доказательств я уж не знаю, сколько там может быть. И если уже выплескивается это все, скажем так, в убийство, у нас есть немало фактов, когда дети были ранены, ведь пульса там летит очень много. И некоторые попадают в людей. В прошлом году значит, замначальника абаканской милиции убила хатоведа на этой же, в этой же тайге, там они охотились.
Случайно подстрелил?
Есть, ну, конечно, потом было сказано, что случайно, и, значит, это было неумышленно, и, значит, начальник милиции заплатил 50 тысяч рублей родственникам потерпевшего, убиенного. Они отказались от своих претензий. Но я считаю, это просто судья совершил поступок. Он все-таки дал этому замначальнику милиции год реального лишения свободы. Хотя все там полностью, все уже все договорились. Как бы, знаете, это вот такой, скажем, местный... Если что-то произошло на охоте, это всегда можно договориться. Всегда. Убили там кого-то. Или где-то там заказники поохотились, кого-то лишнего там постреляли, там я имею в виду зверя, или просто человека там какого-то убили. Вот в этом, вот здесь вот можно всегда поговорить.
Вот, то есть, когда они убили лишнего зверя, лишнего человека, там не всплывает. Вот когда они погибли сами, вот только тогда, так я понимаю.
Да, да, а так это, вы знаете, я думаю, что и вот, вот все на это смотрят, все это прекрасно знают, она уже до того истреблена, эта тайга, она уже... Там этих баз, там этих вот этих желающих поохотиться, там и от какого-то клерка, там, допустим, в каком-нибудь меганом развитии, и до самого министра Шойгу. Все там, и все, и, ну, ну вот она вот вышла, вот мы говорим, мы как вы знаете, как об инопланетянах, да, ну мы хоть этих инопланетян видим, вот они стоят, где эти базы. Но они все говорят, да нет, нормально, ничего там, закон соблюдается абсолютно. Все там же заказник, вы знаете, ну, на бумаге же написано, что он заказник. И там запрещено цветы рвать, ну, а то, что там что-то построено.
Так
ну,
там запрещено и строить, как я понимаю, тоже.
Вы знаете, там вообще заказники у наших хакасских разрешено только дышать.
Ага, даже по травке вот нельзя ходить и цветочки рвать.
Цветочки рвать вообще категорически запрещено. Вышел, подышал, ушел.
Да, цветочки рвать нельзя, перекопать все и построить можно. Это как бы пожалуйста.
Перекопать можно базы, можно там... там... Вы знаете, местные же ну, люди-то, конечно, поселки таежные, хоть они и большие по местным меркам. Но у местных, у них, конечно, и нервы уже срываются. Но с другой стороны, у них маленький праздник, когда приезжает вот эта знать, московская, поохотится. Они знают, что они сейчас расстреляют кучу животных, а местные пойдут, потом их подберут, и у них будет хоть что-то поесть на месяц-два. Понимаете, уже такой вот, вот такой какой-то симбиоз, такой вот, просто ужас.
Да, давайте мы продолжим этот разговор после анонса.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Говорим о незаконной охоте высших должностных лиц, которая, о которой стало известно только благодаря тому, что только из-за того, что эти люди погибли. Еще раз представляю вам гостей программы. С нами в студии эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
С нами на связи из Барнаула собственный корреспондент газеты «Известия» по Алтаю Сергей Тепляков. И на связи из Абакана главный редактор интернет-сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев, с которым мы только что говорили. И теперь я обращаюсь к Сергею Теплякову, который очень много и технических, и юридических подробностей приводит в своих материалах. Сергей, вот я поконкретнее поспрашиваю. Собственно говоря, вы сами задаете этот отдельный вопрос. Была ли законная незаконна сама охота, ради которой вертолет подняли в воздух. По этому поводу со специальным заявлением выступил глава Республики Алтай Александр Бердников. У пассажиров вертолета имелись оплаченные в установленном порядке лицензии. Сроки охоты не закончены, категорически утверждает он. И дальше вы пишете, что вы выяснили, что сроки охоты на копытных на Алтае и в самом деле были продлены до 15 января, хотя обычно после наступления Нового года их стрелять здесь нельзя. Скажите, пожалуйста, это пока еще говорится о копытных, это не вот об этих архарах, которых они подстрелили, вообще нельзя, ни до 15 января, ни после. Мы пока говорим, как если бы они охотились законно. Это получается, что, Сергей, ради них продлили сроки охоты, вот ради этой группы до 15 января?
Я не думаю, что сроки продлили ради этой группы. Там с этой группой находился природоохранитель главной Республики Алтай, Каймин. И он мог, в принципе, просто своим решением продлить сроки охоты. То есть, вот имея его рядом с собой, можно было охотиться, я так полагаю, на кого угодно, когда угодно. Вот. По Каймину этому есть тоже масса вопросов, потому что в 2005 году он сам попался на организацию незаконной охоты. Про это публиковала статью в 2006 году «Парламентская газета». Но его в то время Каймина очень удачно выгородили. Разбирательство шло около года, и в конечном счете было признано, что состава преступления не имеется. Хотя там были тоже убитые звери, были подписаны лицензии на охоту, были подписаны теми людьми, которые не могли этих лицензий подписывать. И еще целый ряд нарушений.
Я вот не могу все-таки понять. Давайте разберемся с его должностью. Ну, вечная ему память, прости Господи, конечно, все понятно, но тем не менее должность, она осталась после него. Это пост председателя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. А на самом деле-то он чем занимался? Получается, главный человек, который должен охранять это? Я вообще... У вас написано «главный охотовед». Вот в чем были его функции? Потому что есть другой человек, которого вы цитируете, это Михаил Сергеев, главный специалист управления Росприроднадзора по Республике Алтай, который говорит так, вам говорит Сергей, мы время от времени узнаем об охоте на архаров, но их же не простые пастухи убивают, а начальство. Они, если попадаются, начинают прикрываться статусом, звонить разным друзьям. А этих, я думаю, наказали духи гор. У них терпение не бесконечно, а на статус им наплевать. Ну, мол, покарали, вот духи гор, хорошо. Ну, хорошо, нехорошо, но вот есть факт. А этот занимается охраной природы, но ничего не может поделать с начальством. Этот Сергеев. А Каймин? Каймин чем занимается по своим функциям? Занимался.
Каймин сейчас уже ничем не занимается.
Ничем не занимается. А должность его в чем состояла? Убивать или охранять?
Я, к сожалению, не знаком с перечнем его обязанностей.
Да.
Вот, но судя по названию, естественно, он должен был охранять, заботиться, охолить или леять зверье в Республике Алтай.
А судя по тому, что пишет ваша пресса, он участвовал в охотах в этих царских,
ну,
так?
Да, да. То есть Каймина некоторые называли главным браконьером в Республике Алтай, но, понимаете, я думаю, если заняться, поднимать материалы, то, я думаю, очень много можно интересного узнать о нем. Ну, это, опять же, зависит от того, хочется ли кому-то узнавать все это. Потому что если сейчас дело возбуждено только по поводу... То есть сейчас, например, насколько я знаю, дело по незаконной охоте не возбуждено вообще.
Это мы поговорим отдельно вот с Алексеем Вайсманом.
Таким образом получается, что вот это событие, убийство архаров, то есть оно как-то вот где-то там... в стороне.
Пока понятно, на периферии.
Понятно, что смерть семерых людей, она, безусловно, как бы и страшнее, и важнее. Вот. Но и понятно, что и наказание, если оно будет дано по статье более серьезное, оно будет тоже намного серьезнее. Там санкции на статье, насколько я знаю, до 7 лет. А незаконная охота там в самом тяжелом случае до 2 лет. Вот. Но в конечном счете в начале все-таки стояла охота. То есть люди поехали не шашлыки жарить, не купаться, не кататься с горок на санках. А вот они поехали охотиться. Если бы они смотрели телевизор, они все были бы живы.
А правильно ли я понимаю один из ваших текстов, что если бы, будь порасторопней глава Республики Алтай, то и эту катастрофу они могли бы скрыть? И такие возможности были у них?
Понимаете... Я не знаю, были ли возможности у них скрыть это все, потому что все-таки Косопкин это не пастух. Вот. Но на самом деле, на вертолете была кнопка. Угу. Это уже, в принципе, всем известно. То есть там был маячок, который достаточно было включить. Максим Колбин, второй пилот, закончивший 3 года назад Омское училище гражданской авиации и летавший с Алексеем Баяндиным, первым пилотом, что-то, по-моему, 4 месяца, отлично знал, где эта кнопка. Достаточно было на нее нажать. И, в принципе, я думаю, даже до наступления темноты, в тот же день, 9 января, к ним, как минимум, прилетела бы помощь. То есть это прилетели бы люди, как минимум, с теплым питьем, с теплыми одеялами, которые помогли бы им, по крайней мере, не замерзнуть. Я просто напоминаю о том, что когда вертолет потерпел крушение, изначально живых было 5 человек. Потом тот же Колбин и тот же Банных, у которых травмы легче всего, они объясняли, что еще один тяжело раненый, он умер в ближайшие часы.
Банных вот, нужно обязательно тут же подчеркнуть, да, что Банных — это представитель Республики Алтай в Москве. Это как бы связник между Косопкиным, который является представителем президента
вопрос
в Думе.
Вопрос в том, какими были эти ближайшие часы. Это было 2, 3, 4, 5 часов. Если, то есть, в принципе, вполне вероятно, что этого человека можно было бы попытаться хотя бы спасти. Но вот он, кнопку не включили, и поэтому один человек как минимум из-за этого умер. В принципе, могли помереть и вот эти двое. То есть это Белинский и еще один Капранов. Да. Вот, счастье, что все-таки этих людей нашли. Я не знаю, на что можно было рассчитывать в этой ситуации. Я предполагаю, что рассчитывали на то, что приедут местные, каким-то образом вывезут, и вот какое-то время все вместе положат на то, чтобы придумать какую-то версию.
И уж тем более не дадут снимать туши этих животных.
Да, когда газета вышла, газета «Известия», то глава Республики Алтай Берников звонил мне и говорил разные слова. Он, естественно, пытался сдерживаться, но слова все равно из него выходили. Я и руководство газеты «Известия» предложили высказать свою точку зрения на события. То есть, если хочет человек поговорить, то пускай. Я отослал главе Республики Алтай Берникову вопросы. 2 дня он никак не может найти время для того, чтобы со мной поговорить. Поэтому, причем вопросы не самые страшные. Вопросы там касаются того, знал ли он об организации этой охоте, как обычно встречают таких высокопоставленных гостей, ездил ли он сам когда-нибудь на такую охоту, знал ли он, что они полетят охотиться в район Черное, и вообще, насколько это было любимое место Анатолия Бандах и его гостей. Вот эти все вопросы пока остались без ответа.
Да, может, да, так он вам и ответит.
Александр Васильевич как-нибудь со мной поговорит?
Будем надеяться, очень будем надеяться. Я так понимаю, что у вас даже, вы не исключаете, или вы, или следствие не исключает вероятность, что особо уцелевшие люди, то есть которые действительно в хорошем состоянии могли ходить, второй пилот и этот самый Банных, главный организатор всех этих охот, это представитель Республики Алтай в Москве, они как раз уцелели-то потому, что были на земле в этот момент и пытались поднять туши эти на борт.
Что они, да, спрыгнули, то есть, в принципе, это даже логично, потому что Колбин из этой компании самый молодой, а Банных, он как хозяин тоже, ну, и он достаточно активный человек, потому что невозможно получить травмы на несколько порядков легче, находясь вместе со всеми в одном и том же вертолете и летя просто несколько раз по склону. Хотя, в принципе, я с Колбином беседовал сам, и он рассказывал мне, что он буквально его слова, я очнулся внутри, он мне так сказал. Вот, ну, понимаете, все равно, конечно, может быть, он был внутри. Он говорил, что падал вертолет буквально 2 секунды. Это означает, что он был очень низко, очень низко. Да. То есть, в принципе, те люди, которые были возле дверей, они просто вылетели. То есть, по-моему, Колбин же говорил мне, что пострадали в первую очередь те, кто были возле дверей или возле окон, они повылетали, а те, кто были в хвосте, они остались живы. То есть их там побило об стенки, но они остались живы, как минимум.
Да, я сейчас вам процитирую местную газету из Горно-Алтайска, вот там, где произошло все это. Она называется «Листок». Это пишет обозреватель этой газеты. Просто чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, как относятся к этому, как смотрит на все это местная пресса. Сейчас все-таки с нами говорит Сапкор газеты «Известия». А что же там пишут? Итак, журналист этой газеты следующее пишет. Самое главное, что он пишет о взаимоотношениях всех этих людей. Говорит о том, что вполне вероятно, что инициатором охоты мог быть вице-премьер, представитель правительства Республики Алтай при правительстве Российской Федерации Анатолий Банных. Он вполне мог пригласить полпреда президента в Госдуме Александра Косопкина и заместителя начальника департамента управления президента по внутренней политике Сергея Левишина на охотничий уикенд в горах Алтая. Что же их могло связывать или уже связывало? Представительство республики в Госдуму в Москве разделяет немалое расстояние. Мог и сам Косопкин, как охотник, выйти на банных с таким предложением. Это могло быть сделано и через депутата Сергея Пикпеева. Это, видимо, какой-то местный депутат. Но это не важно. Важно другое. На отстрел каких животных были выписаны лицензии? Были ли они на самом деле? И знал ли Косопкин, что предполагается охота на редких животных, занесенных в Красную книгу? И самое главное, это была личная инициатива Анатолия Банных или предложение исходило из чьих-то уст? Благо, расположение Косопкина и Левишина открывало многие двери в Госдуме и в администрации президента. Это не только дополнительные финансовые вливания. В конце концов, как известно, президент должен назначить нового главу Республики Алтай или продлить полномочия действующего главы Александра Бердникова. Московских охотников явно встречали широким размахом. Для развлечения высоких гостей был даже приглашен руководитель турачакского ансамбля «Ерманка» Василий Вялков. Тоже ему царство небесное. Но мероприятие обернулось трагедией. Охота с вертолета в горах очень опасное занятие, я это хорошо знаю, поскольку в Якутии, как репортер, участвовал в отстреле волков. Стрелки в порыве азарта обычно кричат членам экипажа выполнить маневр, абсолютно не беспокоясь о безопасности. Вертолетчики, следуя призывам, порой идут на неоправданный риск. Однажды при приземлении за трофеем шасси угодило на конец запорошенного в снегу ствола дерева, другой конец которого поднялся и попал под лопасти. И все, прилетели. Так что же случилось в горах Алтая? Задает вопрос автор газеты «Листок» Горно-Алтайска. Местные жители много говорят о том, что с вертолета в горах часто звучат выстрелы и нередко автоматные. Много потом гибнет раненых диких животных. Население явно агрессивно относится к таким охотничьим полетам. Получается, что вседозволенность и беспечность высокопоставленных государственных служащих оборачивается трагедиями с человеческими жертвами. И я хочу спросить еще раз к Вабакан, обратиться к Михаилу Афанасьеву. Михаил, а население, вот там у вас люди, там есть какие-то протесты, какие-то письма, ну какие-то возмущения народные-то вот всем этим? Кроме вас, там кто-то еще есть?
Вы знаете, честно говоря, нет, протесты, конечно, есть, но если точка кипения, то есть перепрыгнуть через край, вот эти эмоции, то никто никаких протестов не будет выражать, там выходить куда-то там митинговать или еще что-то. Просто начнут отстреливать просто инакосто, вот и все.
Все понятно. Мы во второй части уже продолжим наш разговор о том, как реагирует Фонд охраны всемирной природы на всю эту ситуацию. А я объявлю, что в 7 часов Виталий Портников поговорит с вами о социальных волнениях в балтийских странах. После Латвии последовала Литва, как известно. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». Как сообщает независимая газета, он покинул пределы России из-за обострения ситуации вокруг уголовного дела о контрабанде сотовых телефонов и вымогательстве, возбужденного против руководства компании. В Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с автономной подводной лодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Именно матроса Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту подводной лодки, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана арестовано 7 человек, подозреваемых в причастности к террористической сети «Аль-Каида». Один из них – Забу Аль-Тауфи, уроженец Саудовской Аравии. По сообщениям представителей спецслужб, имеет прямое отношение к взрывам в Лондоне 7 июля 2005 года, жертвами которых стали 52 человека. Новый президент США Барак Обама заявил о наступлении эры открытости. На пресс-конференции в среду он сказал, что долгое время в Вашингтоне было слишком много секретности. Среди распоряжений, подписанных Обамой в его первый полный рабочий день, требования к госслужащим быстрее реагировать на запросы о предоставлении информации, президент также ужесточил меры против лоббирования и распорядился заморозить зарплаты высокопоставленных сотрудников своей администрации в связи с кризисом. Европейский Союз заявил, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала их в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. Ее кандидатуру подавляющим большинством голосов поддержал Сенат, несмотря на позицию некоторых сенаторов, говоривших о возможном конфликте интересов из-за благотворительной деятельности ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе Гуантанамо на Кубе.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой разбираемся с последствиями катастрофы вертолета с высокими московскими и местными чиновниками в горах Алтая. Задаем вопрос слушателям, каким образом общество должно поставить под контроль развлечения власть придержащих, которые они очень не хотят афишировать, а афишируются. Разафиширование происходит только в таких случаях, когда происходит трагедия такого масштаба. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, плюс 7-903-743-2801, это телефон для СМС, пейджер в Москве, 660-1055, абонент Радио Свобода. С нами в студии эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман, с нами на связи из Барнаула собственный корреспондент газеты «Известия» по Алтаю Сергей Тепляков, на связи из Абакана, главный редактор интернет-сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Поговорим теперь о реакции вашего фонда, Алексей. Итак, вчера, вот я читаю в одной из публикаций, представители фонда совместно с российским отделением Greenpeace обратились с письмом к генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием расследования факта вертолетной охоты. Если эта информация подтвердится, то в отношении браконьеров может быть возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Ну, по отношению, видимо, к выжившим. Браконьерам наказание по этой статье предусматривает либо штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Итак, что удалось на данный момент выяснить, потому что сейчас они там утверждают власти, что им была выдана лицензия на горных козлов, которых разрешили якобы отстреливать до 15 января. Во-первых, есть ли официальное разрешение до 15 января? Во-вторых, что за тип лицензии был им все-таки выдан?
Ну, во-первых, мне сразу хочется внести некоторую правку. ВВФ и Greenpeace обратились, ну, во-первых, не вчера, а в середине прошлой недели.
Нет, это я читала только в газете.
И, конечно, не в прокуратуру к Юрию Чайка, а по принадлежности в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, потому что прокуратура сейчас занимается только чисто надзорными вещами. Ну, и сейчас ждем ответа. Что удалось выяснить на сегодняшний момент? Лицензии, видимо, были. Правда, до сих пор непонятно, выданы ли они задним числом или правда они были выданы, потому что сведения по этому поводу противоречивые. На охотничьем сайте появилось, когда были обнародованы в местной прессе данные, то есть номер и дата выдачи лицензии конкретной, то тут же на одном из охотничьих сайтов зашел охотник из Горного Алтая и сказал: ребята, это моя лицензия, вот она передо мной лежит на столе. То есть данные были взяты с корешка лицензии в ведомстве бывшего начальника Виктора Каймина. То есть тут, если это действительно так, то даже и врут-то неумело. По поводу продления сроков охоты.
А сами по себе, подождите, а эти лицензии, как долго это устанавливается? Были ли они выданы, не были? Они должны вам, поскольку вы писали заявление, все-таки отчитаться, что за тип этих лицензий был? Как это процедурно должно быть оформлено? Это же, казалось бы, просто и быстро вот показать, предъявить,
это
доказать.
Просто и быстро. Ну, вряд ли они перед нами будут чем-то отчитываться. Мы же все-таки не прокуратура,
перед
не Следственный
обществом,
комитет.
Перед нами.
Безусловно. Если бы они если бы там не было рыльца в пушку и все было бы чисто, то ничего бы страшного не было. Они сказали, что да, вот конкретно выданы лицензии. Тем более лицензии именные. Они не могут быть выданы вообще на отстрел. В лицензии заносится и конкретное имя охотника. И вписывается номер его охотничьего билета. Это вам говорю, как сам охотник с 28-летним стажем. Что касается сроков охоты, действительно, глава субъекта федерации имеет право продлевать в определенных пределах сроки охоты. Но это делает не Виктор Каймин своим решением.
Своим присутствием.
Да, или своим присутствием. А также любой другой чиновник такого же ранга и такого же положения другого субъекта федерации. Это делается распоряжением главы администрации субъекта федерации, то есть губернатора. И наводит еще на неприятные мысли то, что сообщение о продлении сроков охоты до 15 января появилось на официальном сайте правительства Республики Алтай 12 января.
Понятно.
Вот.
Понятно.
То есть уже тогда, когда третий день вертолет лежал на дне ущелья. Вот.
А вам удалось установить, что это туши ценных животных именно по фотографии?
Безусловно. Были опубликованы фотографии. Сначала первые фотографии с тушами животных отстрелянных появились на алтайском новостном сайте «Алтапресс». Кстати, великолепный ресурс, я его читаю, прекрасно, действительно. Вот.
И сначала... Привет Юрию Пургину, это глава издательского дома «Алтапресс». Да.
Вот. И сначала-то все повторяли вслед за официальными данными, что вот стреляли горных козлов. Угу. И разговор-то сначала шел, что, скорее всего, стреляли с вертолета, что само по себе уже уголовно наказуемое браконьерство. Вот. И я посмотрел на этот... Мне прислали просто... Коллеги, эту ссылку на сайт, я захожу туда, батюшки, да какие же это горные козлы, это архары лежат.
Архары.
Архары, это, ну, для зоолога это совершенно очевидная вещь, они совершенно великолепно отличаются по характерной форме рогов, по окрасу. Ну, то есть это красная книга Российской Федерации.
Которые в штуках исчисляют.
Они в штуках исчисляют, да. И юридический статус этих животных таков, что охота на них запрещена в любом случае, да? То есть их в исключительных случаях даются разрешения, там, в случае необходимых научных каких-то вещей или для каких-то санитарно-эпидемиологических нужд. И в любом случае дается не решением каких-то представителей местных властей, а эти разрешения выписывает Росприроднадзор Российской Федерации по решению, по заключению научных учреждений и по решению специальной комиссии.
Вот, кстати, московская пресса перечисляет уловки, на которые они могут пойти сейчас, чтобы спасти честь мундира. Алтайский охотник «Комсомольской правды» с большим стажем признался, как это делается. «Лицензия на отстрел в научных целях – распространенная вещь», – говорит Герман Федорович, фамилию просил не называть. «Ее можно взять для того, чтобы изучить, сколько весит животное или чем болеет, а можно так прикрыть незаконную охоту. Естественно, что потом эти научные экспонаты идут на шашлык». Например, то есть берется, но не такого типа, пока что лицензия была выдана, тем не менее.
Безусловно,
то есть можно этим прикрыться, но даже этого нет.
Герман Федорович абсолютно прав. Такая практика полупротивозаконная существует, но она распространяется на животных, так называемых, отнесенных к объектам охоты. Это все равно не распространяется на краснокнижных животных. В любом случае, это решение только федерального органа может быть. И только в исключительных случаях. Это в соответствии с 24-й статьей Закона о животном мире.
Угу. Вторую уловку или зацепку для них приводит журнал «Коммерсант. Власть». Вот прокомментируйте, пожалуйста, они пишут. Закон о животном мире действительно запрещает не просто охоту, а любые действия, которые могут привести к гибели животных из Красной книги. Она является официальным документом. Но в законе также содержится расплывчатая формулировка о том, что в исключительных случаях допускается оборотоспособность животных, занесенных в Красную книгу по разрешению, выдаваемому специально уполномоченным государственным органам по охране окружающей природной среды в порядке, предусмотренном правительством РФ. Поясним, они пишут, что оборотоспособность – юридический термин, означающий возможность перехода прав на объект от одного лица к другому. По умолчанию все животные из Красной книги находятся в исключительном ведении государства. Это могут. Подтащить,
вот
подтянуть?
Сейчас уже нет.
Ага.
Сейчас уже нет. Во-первых, это не выдается никогда задним числом. Во-вторых, как я уже сказал, это целая процедура, предшествующая выдаче такого разрешения. Причем это не только на, как говорят, добывание из природы, да, или изъятие из природы, но и даже если один собственник передает краснокнижный образец другому. Да, действительно выдаются разрешения на добычу краснокнижных животных и сбор краснокнижных растений из природы. Ну, какие-то случаи, может быть, пополнение коллекции зоопарков. Научные исследования, какие-то исследования, связанные с изучением эпизоотической обстановки, или необходимо, животные оказались в критической ситуации, в результате каких-то катастрофической ситуации, да, принято решение, вот условно говоря, 20 этих баранов отловить и переселить в какое-то другое место, иначе они погибнут.
Угу.
Ну,
угу.
Вот такие,
угу,
вот вещи.
Каковы перспективы этого дела все-таки?
Вы знаете, я бы сейчас не хотел,
да,
делать каких-то прогнозов ни в ту, ни в другую сторону.
Что вы
единственное,
скажете?
Что скажу,
так,
что, ну, на мой взгляд, если, ну, замолчать это уже невозможно.
Общественность. Как реагирует местная общественность, на ваш взгляд?
Вы имеете в виду на Алтае?
Да.
То, что я знаю, читая форумы «Алтапресс» и читая, и являясь активным участником крупнейшего охотничьего русскоязычного форума «Ганс.ру», ну, народ просто кипит. И мне, понимаете, очень показательным является, даже немножко страшненьким, что, во-первых, 9 из 10 мнений «так им и надо». То есть даже вот наш народ склонен, в общем-то, к прощению.
Наш народ склонен к формуле «Бог наказал».
И не только. Все-таки у нас не принято говорить о мертвых плохо.
Нет, не принято.
Да, и если говорят, то значит достали.
Угу.
Вот. И второе, очень показательно появившееся вчера, или, может быть, позавчера вечером, совершенно бредовая версия в «Московском комсомольстве», в «Комсомольской правде», что их сбил какой-то егерь из охотничьей.
Ну, чушь уже, конечно.
Ну, чушь это полная,
да,
конечно.
Есть такая.
Но, ну, понимаете, мне звонили, спрашивали по этому поводу. Моего мнения сказал, что я и зоолог, а не психиатр, чтобы комментировать бред.
Да.
Вот. Но, понимаете, с другой стороны, вот, если говорить о социально-психологической подоплеке этого дела, это очень... Это звоночек.
Угу. Но официальное есть, обращение общественности уже сформулировано,
да,
некие, к руководству,
да,
страны, там,
есть.
Давайте,
значит, по поводу обращения,
да,
кстати, вот коллега из Алтая, наверное, еще не в курсе. Вчера было подписано,
угу,
совместное обращение всех представителей, или почти всех представителей общественных организаций Республики Алтай на имя Медведева.
Угу.
По этому поводу. И она опубликована на Алтапресс.
Понятно.
И там на одном листе собрались подписи людей, ну, которые, я думаю, в обычной жизни не очень склонны к сотрудничеству. Это представители и казачьих организаций, и представители национальных организаций горно-алтайцев. И это, понимаете, это всех объединило и всколыхнуло.
Вот давайте мы слушатели Кирилла. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, давайте я вас спрошу. Вот,
да,
ведь речь-то идет о представителе Медведева в Думе. Как вы считаете, какой будет его реакция на обращение общественности, который просит призвать в порядку, ну, пусть посмертно, это, прости господи, опять же, но призвать к порядку чиновников такого уровня и просит Медведева обратить внимание на то, чем они занимаются в свободное от работы время. Вы считаете, как он отреагирует? Вот ваш прогноз.
Ну, думаю, что это все будет, мне кажется, дана команда разобраться, а разберутся те же чиновники, которые там коррумпированы. То есть разберутся они по-своему. Вот мнение такое, и отсюда же ваш вопрос передачи,
да,
как нам,
да,
реагировать.
Да, да.
Значит, вот мы видим, что уже факты все налицо,
да.
Но этого недостаточно в такой коррумпированной регионе и стране, потому что мы факты показали, а теперь мы должны заставлять эти власти, это прокуратуру, антикоррупционные органы, довести это дело до результатов. То есть, смотрите, не хотят возбуждать уголовное дело по браконьерству, не возбуждают уголовное дело по коррупции, поскольку лицензии наверняка были выданы незаконно, не возбуждается дело по надзору, кто должен был проверять деятельность вот этих людей в этой охраняемой зоне. То есть тут все факты нарушений и полный сговор всех чиновников. И вот видите, мы сейчас не можем ничего знать даже, как это все закончится. Мне кажется, журналистам и местным властям, вот и местным общественности нужно называть имена, кто сейчас этим делом занимается, кто не возбуждает эти дела, кто в прокуратуре представляет данное дело и почему они эти дела не возбуждают.
Спасибо вам большое, Кирилл. Сергей, я обращаюсь к Сергею Теплякову, да, собственный, да, корреспондент. Сергей, я не только в вашей газете, но и в других газетах прочитала, что вообще хотят засекретить это дело. И пошли уже разговоры о том, чтобы вообще не предоставлять больше никакую информацию по этому делу. Вы слышали о таких разговорах?
Ну, понимаете, прокуратура, она и так ее не представляет, Следственный комитет имеется в виду.
Да.
Поэтому я не могу сказать, кто там еще не хочет это представлять, потому что, в принципе, то если захочется, то все можно узнать.
Да, но если захочется, то все можно и засекретить, так я понимаю, Алексей, да? Вы тоже,
конечно,
киваете, говорите, что возможно, что и так случится.
Не, ну вообще, они же заявили официально, что они в интересах следствия переостанавливают вообще какое-либо предоставление информации средствам массовой информации.
Да, Сергей, мы вас слышим. Да, это уже Алексей отвечает, что он тоже слышал, говорит о том, что следствие заявило, что в интересах следствия любое предоставление информации по этому поводу приостанавливается. То есть вот что узнают журналисты, узнают, молодцы, но следствие уже сотрудничать с ними не будет по своей уже воле. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый день. Когда случилась вот эта трагедия, здесь по каналы телевидения вообще говорили то, что люди вылетели на вертолете «Газпрома», ну, на обследование то ли
«Газпром-авиа», да.
Да-да-да, вот они вылетели сначала, как сказать, вроде, потом через некоторое время выступал там товарищ какой-то, что если они даже там где-то сели и все прочее, но у них есть там запас там еды, запас оружия, в общем, вернее, оружие есть с собой, вот здесь начало как-то все это проявляться. И потом, если бы не было фотографий вот с этими архарами, все это было бы тихо-тихо, мирно, никто бы ничего вообще не узнал бы никак. А по поводу лицензий, как сказать, вот эти господа, которые там, они были с Госдумы или откуда они что, ученые или кто, кто им мог вообще какие-то лицензии выдавать? Да никто им никогда их не выдавал бы. Да. Это просто, знаете, вот это какое-то самое, не знаю чего.
Да какие лицензии, если никто бы никогда и не узнал, да, что они там были?
Абсолютно верно говорите. Это вот эти фотографии, которые там появились, это, как сказать, это вот все это подняло вверх, вот это все вот. А так бы все это тихо-тихо, мирно самое было.
Конечно,
как сказать, они обследовали газопровод, и там случилось несчастье. Все вот так бы и тихо,
да,
и заглохло.
Конечно, их предъявлять-то некому эти претензии. Кто спросит с них эту лицензию? Они слетали и слетали.
Это спасибо корреспондентам, вот, которые все это, да, вот вскрыли. Спасибо, да, им огромное. Да. За это.
Спасибо вам, Виктор, тоже за звонок. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». С вами эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман. С нами на связи из Барнаула собственный корреспондент газеты «Известия» по Алтаю Сергей Тепляков. И также Михаил Афанасьев из Абакана, главный редактор интернет-сайта «Новый фокус», который тоже много лет пишет о такого рода вещах. Владимир Александрович из Кемеровской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Из-за того, что Кремль землю восточнее Урала рассматривает как колонию, то на кого сибирякам в этом мире надеяться? На то, что общественных западных стран будет давить на свои правительства, а новый президент США Барак Обама вспомнит, наконец, он может вспомнить об акте о порабощенных народах и на 7-й флот США.
Понятно. Спасибо. Евгений Витальевна из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот вы, конечно, и сами понимаете, что это очень как-то, что вот мертвых, да?
Да, понимаем.
Потому что у нас столько живых жуликов, и даже уже в верхах говорят, что их много, что вот...
Так понимаете, если бы эти не погибли,
хочу...
то да,
нет,
не узнали,
знаете,
бы
вот...
об этих.
Да. Но ужас-то в том, что вот эти вот живые жулики-то, они прямо вот с удовольствием вот спишут все на мертвых. И я просто вот хочу сказать, без конца говорите, что вот, а 37 год все невиновные. Вот если бы сегодня случайно расстреляли Думу, правительство, ну кто бы сказал, что погибли совершенно невинные люди? Вот тут бы надо акцент делать на живых. Спасибо.
Ладно, Евгений Витальевна, хорошо, мы принимаем ваше мнение. Я хочу с гостями программы сейчас обсудить, вот поскольку мы говорим о реакции общества, реакции журналистов. Знаете, давайте о летчиках поговорим. Это же единственные люди, которые в этой ситуации, без них-то охота, неохота. Это единственная ситуация, люди в этой ситуации, которые могут отказаться, могут пойти к журналистам, могут, вот уже кивает Алексей, я прочитаю некоторые вещи по этому поводу, которые касаются летчиков. Во-первых, все газеты приводят исторические случаи, когда погиб Александр Лебедь, когда погиб губернатор Игорь Фархудинов, и в том и в другом случае губернатор Сахалинский губернатор Игорь Фархудинов, и в той и другой катастрофе виноваты высокопоставленные пассажиры, говорит «Известия», пилот, просивший не называть фамилию. В первом случае на взлете в нелетную погоду стоял Александр Лебедь. На бортовом самописце четко слышен голос губернатора Красноярского края. Всю ответственность за полет беру на себя. Во втором случае губернатор Фархудинов приказал летчикам отклониться от маршрута. Он хотел показать людям, которые летели с ним, это 16 пассажиров, замечательные пейзажи, которые там есть. И к чему это привело, теперь известно. И опять же, говорит источник «Известий», просто не все полеты заканчиваются катастрофами, поэтому о таких случаях мало знают. И также еще есть вот такая фраза в газете. Похоже, летчики чувствовали, что рейс может, это газета «Известия», может быть опасным, как рассказал «Известиям» брат погибшего бортмеханика Александра Вертея, Василий Вертей. Зная, или Вертей, я не знаю, как точно ударение, зная, насколько опасна охота с вертолета, экипаж поначалу от рейса отказывался. А потом все-таки они полетели. И вот вопрос вам, уважаемые коллеги. Ведь есть же случаи в российской истории, в современной. Вот есть присяжный по делу Политковской, который пошел на радио и сказал, я не хочу в этом участвовать. Судья врет. Я не хочу участвовать. Мы не принимали решение о том, чтобы процесс был закрытым, а на нас ссылаются. Вот, Михаил Афанасьев, вам известны случаи, когда человек, который должен участвовать в этой охоте и быть исполнителем, в общем-то, отказался, пошел к прессе? В конце концов, потому что для него это опасно, для для его семьи, его семья останется без кормильца вот в этой ситуации, если не дай бог, что случится на этой охоте. Известно ли вам о таком?
Вы знаете, ну, у меня как бы одна из продолжений этой истории такая была. Охотовед, который обязан был обслуживать, обязан, я подчеркиваю, обязан был обслуживать вот, все эти VIP-охоты, он работал конкретно в заказнике, на него вот это все возлагалось, чтобы зверь даже чуть ли не чистый был, когда вот это знать будет его расстреливать. И он отказался категорически, он начал писать заявление в прокуратуру, куда он только не писал, и президенту везде, везде, везде. В итоге он пришел ко мне и вот лишился работы, работает он сейчас механиком где-то в гараже. И он отказался, он так и не стал охотником.
Отказался, но много чего на этом потерял. Сергей Тепляков, пожалуйста, что вы скажете, почему они все-таки летят? Ну вот сами же пишете, что опасно, знают, семьи в курсе. И вот и журналист, ваш коллега из Горно-Алтайска, пишет, что он участвовал в таких охотах и тоже знает, насколько все это опасно, особенно с воздуха. Я уж теперь вот сейчас даже не говорю, что запрещено. Это уже вот мы обсудили, что запрещено, а они лезут. Но еще и для жизни же опасно. И летчики не отказываются.
Там, во-первых, Баяндин, это опять же в нашей газете писалось, он как-то раз участвовал в охоте на волков с вертолета.
Да.
И еще с тех пор это все ему не нравилось. И он очень сильно возражал и отказывался и так далее, да. Но, видимо, нашли какие-то слова, может быть, что-нибудь пообещали, понимаете, это дело такое. Может быть, убедили какими-нибудь там посулами. Да, может быть, денег пообещали 2 мешка, понимаете?
Да.
Вот. Я вот не могу в этой ситуации говорить. То есть, в каждой же, понимаете, вот почему люди ездят на войну?
Угу.
Там пули летают намного чаще, чем у нас по простым.
Ну, Сергей, но это же какой-то еще есть, какой-то патриотический момент в этом присутствует.
Патриотический момент не всегда присутствует. Просто каждый думает, что это будет не с ним, понимаете?
Угу.
Вот и все, я не точно так же, тем более Баяндин, он 13 тысяч часов налетал, 30 лет за штурвалом.
Да.
Он думал, что он благополучно вернется.
Ну хорошо, это одна сторона дела, пронесет, не пронесет. А вторая сторона, что это незаконно, но сейчас это незаконное мероприятие, он же это знает.
Понимаете, ситуация в чем? Баяндин-то откуда знал, что это незаконное мероприятие? Летят они в Горный Алтай, охотятся, может быть, ему просто сказали, что ли, полетим кататься. Вялков, музыкант, он как бы отвечал за культурную программу.
Бедный.
Мы, понимаете, мы сейчас не можем сказать, кого из них чем заманили. Может, сказали, поехали на горы посмотрим. Поедем, вот там сядем, шашлыков пожарим и это самое, водочки попьем.
Да.
Понимаете, мы сейчас не можем сказать, кто из них конкретно поехал, зная, что это будет охота. А кто из них поехал просто за компанию. Вот Подопри гора, начальник летного отряда из Горно-Алтайска, он поехал просто для того, чтобы местность показать, потому что вот эти 2 летчика, Баяндин и Колбин, они плохо были знакомы с местностью. Вот он поехал просто пальцем показать, куда лететь-то, где удобнее. И вот и все.
Вы знаете, вот это, если это деньги, там, конечно, были деньги этим людям, но это такие неучтенные расходы, которые... А есть учтенные расходы, в которые обошлась вся эта история, не считая вот этих, которые людям, наверное, заплатили, не заплатили, теперь уже не разберешь. 25 миллионов рублей ушло на спасательную операцию. 25 миллионов. Это только МЧС заплатил за спасение, за поиск, за поисковые работы. Еще «Газпромавия» заплатит за подъем этого вертолета изуродованного и за работу экспертов на месте. И также я скажу, что 1,5 миллиона в сутки стоила аренда этого вертолета, а суток там прошло много. Денег, конечно, там тоже хватает. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Это было всегда и при Советском Союзе, если вы помните, и фильмы вот этот «Членохранитель», где на вертолетах там пограничников или КГБ они гоняют по степям Узбекистана, Казахстана этих вот таких на их тоже, ну, антилоп наших
Сайгаков.
Выскочил, Сайгаков, да, и очень многое другое, и потом там выбрасывают, убивают людей, и это постоянно, это очень много наших художественных фильмов времен перестройки и многого другого. Я хочу сказать, что и было, и военных заставляли постоянно, и несколько случаев было в Ташкенте, когда значит, вокруг съемочная группа летала вокруг телебашни, вновь выстроена, и зацепились они, и упали, погиб командующий ВВС Узбекистана, это там многое другое. Но тогда за это очень серьезно наказывали. Сейчас это пойдет так себе. Спасибо.
Все понятно. Вот Ирина Волкова нам пишет, простите, может быть, вы упомянули, прослушал, но вот сейчас как раз об этом говорится, но когда-то у Айтматова, если не ошибаюсь, читала, как уничтожали Сайгаков, но это были не чиновники. А чтобы притормозить остановить эту публику, которая называет себя элитой, извините за выражение, наверное, должна случиться еще не одна трагедия. Ох, не дай бог. Наталья Михайловна из Москвы, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Царские охоты начались с Хрущева, стремительно развивались в 70-е годы. Юрий Рост писал о бесстрашном борце с генералами-браконьерами. Это страшные люди. И ему пришлось даже уехать, потому что ему грозили. Много егерей погибло, защищая природу. В 60-е годы я была свидетелем браконьерской ловли рыбы в Астраханском заповеднике. И когда задержали секретаря обкома, то чуть было не посадили егеря, обвинив его якобы в нападении на секретаря обкома, и директору пришлось отозвать наш иск. Боюсь, что общество наше неизлечимо больно.
Спасибо, Наталья Михайловна, вам. Я сейчас буду читать, сколько хватит времени до конца программы, ваше сообщение, ваш ответ на вопрос, каким образом общество должно поставить под контроль забавы власть придержащих. Чтобы этого не случалось, нужно, чтобы простые смертные чувствовали себя не рабами, а гражданами, пишет Галина Георгиевна. Борис Павлович из Новочеркасска, что российское общество не способно контролировать вообще ничего. Выход из этого как при кризисе, назначение внешнего управляющего над всей страной. Иначе Россия будет угрозой всему миру. А как в Китае панду охраняют, спрашивает Александр. Ну, это уже мы сейчас не будем обсуждать.
Жестко.
Не время обсуждать, не время обсуждать. Погибли люди, еще 40 дней не прошло. А вот почему на вертолетах погибают известные люди, Лебеди, Федоров, это мы только что обсудили. Что 40 дней это не повод, чтобы это не обсуждать. Это нужно обсуждать, чтобы не погибли еще люди. А что касается того, как гибли вот Лебедев и Федоров, мы только что об этом говорили, к сожалению. И в том числе и по вине высокопоставленных пассажиров. Алтайских горных баранов в России мало, а номенклатурных небожителей десятки миллионов. Баранов надо беречь, пишет Тагир Якупов из Казани. Все правильно. Очень много пришло сообщений. Вы понимаете, уважаемые слушатели, почему я не успеваю все сегодня прочитать. Был большой серьезный разговор. Все ваши сообщения будут приложены, прицеплены, прикреплены к интернет-версии. Не интернет-версии, а к полной расшифровке этого разговора на нашем сайте. С вами были Алексей Вайсман, Сергей Тепляков и Михаил Афанасьев, вела программу Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. А через несколько секунд повтор программы «Поверх барьеров».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».